Глава 13. Матько и Збышка собирались тотчас же уехать из Мальборга, но в тот день, когда Зиндрам из Машковец так подкрепил их души, они не выехали, потому что в высоком замке был обед, на который Збышка был приглашен как королевский рыцарь, ради Збышки и Матько. Обед проходил при небольшом числе приглашенных в великолепной большой трапезной, которой освещали 10 окон и 10 расходящихся звездой сводов, которые, благодаря редкостному строительному искусству, опирались всего на одну колонну. Кроме королевских рыцарей, из чужих к столу сел только один швабский граф, да один бургундский, который хоть и был подданным богатых государей, все же приехал от их имени просить у ордена денежную ссуду. Из меченосцев возле магистра сидели 4 сановника, именовавшихся столпами ордена, то есть великий комтур, раздаватель милостыни, гардеробмейстер и казначей. 5-й столп, маршал, находился в это время в походе против Витольда. Хотя орден принял обет нищенства, все же ели на золоте и серебре, а пили мальвазию, потому что магистр хотел ослепить взоры польских послов. Но, несмотря на обилие кушаний и настойчивые угощения, гостям был слегка неприятен этот пир вследствие затруднений в разговоре и достоинства, которые всем приходилось соблюдать. Зато ужин в огромной трапезной был гораздо веселее, потому что к нему собрался весь конвент и все гости, еще не успевшие отправиться в поход против Витольда с войсками маршала. Веселье этого не нарушил ни один спор, ни одна ссора. Правда, заграничные рыцари, предвидя, что придется им когда-нибудь встретиться с поляками, смотрели на них недружелюбно. Но меченосцы заранее их предупредили, что следует вести себя спокойно, и очень их о том просили, боясь, как бы в лице послов, не оскорбить короля и все королевство. Но даже и в этом случае выразилась враждебность. Рыцари предупреждали гостей о запальчивости поляков. «За каждое, хоть сколько-нибудь колкое слово, они вам вцепятся в бороду, либо пырнут ножом». Поэтому гости были удивлены добродушием Повала из Тачева и Зиндрама из Машковец, а более умные из них поняли, что не так грубы польские обычаи, как злобны и ядовиты языки меченосцев. Некоторые, привыкшие к изысканным пиршествам западных дворов, вынесли даже не особенно лестное мнение об обхождении самих меченосцев, потому что за этим ужином слишком громко играли музыканты, грубо пели шпильманы, грубо шутили шуты, плясали медведи и босые девки. Когда же высказывалось удивление по поводу присутствия в высоком замке женщин, то оказалось, что устав нарушался уже давно, и что сам великий Винрих Кнепроде плясал здесь в свое время с красавицей Марией фон Альфлебен. Братья пояснили, что в замке женщины не могут только жить, но могут приходить в трапезные на пиры, и что в прошлом году княгиня, жена Витольда, жившая в обставленной по-королевски старой пушкарне, ежедневно приходила сюда играть в золотые шашки, которые каждый вечер ей дарились. Играли и в этот вечер. Не только в шашки и шахматы, но и в кости. Играли даже больше, чем разговаривали, так как слова заглушало пение, и это слишком громкая музыка. Однако средь общего шума случались минуты тишины, и однажды, пользуясь такой минутой, Зиндрам из Машковец, будто бы ни о чем не зная, спросил великого магистра, во всех ли землях ордена подданные очень любят своих владык. На это Конрад фон Юнгенген ответил: «Кто любит крест, тот должен любить и орден». Ответ этот понравился и братьям, и гостям. Стали хвалить за него магистра, и он, обрадовавшись, продолжал: «Кто нам друг, тому под нашей властью хорошо, а кто враг, против того у нас есть два средства».
«Какие же?»
— спросил польский рыцарь.
«Быть может, вы, рыцарь, не знаете, что я хожу в эту трапезную из своих покоев по маленькой лестнице, сделанной внутри стены. Возле этой лестницы есть комната со сводами, и если бы я сводил вас туда, то вы узнали бы первый способ».
«Верно!» — воскликнули братья.
Рыцарь из Машковец догадался, что магистр говорит о той башне, полной золота, которой хвастались меченосцы, поэтому он немного подумал и отвечал.
«Когда-то, о страх, как давно, один германский император показал нашему послу, которого звали Скарбек, такую комнату и сказал: «Есть у меня чем побить твоего господина». А Скарбек бросил туда же драгоценный свой перстень и говорит: «Ступай, золото, к золоту. Мы, поляки, больше любим железо». И знаете, рыцари, что потом было? Потом был Хунсфельд.
«Что такое Хунсфельд?» — в один голос спросили несколько рыцарей.
«Это, — спокойно отвечал Зиндрам, — такое поле, на котором люди не поспевали хоронить немцев, так что под конец хоронили их собаки».
И рыцари-гости, и меченосцы очень смутились, услышав такой ответ, и не знали, что им сказать. Но Зиндрам из Машковец прибавил, как бы заканчивая разговор:
«Золотом против железа ничего не добьешься».
«Да! — вскричал магистр. — Но ведь это и есть наш второй способ — железо. Видели вы оружейные мастерские? Там день и ночь работают молоты, и таких панцирей, таких мечей во всем свете не сыщешь».
Но в ответ на это Павало Истачева протянул руку к середине стола, взял тесак, служивший для рубки мяса, шириной в полпяди и длиной в локоть, легко свернул его в трубку, точно пергамент, поднял вверх так, чтобы все могли видеть, и, наконец, подал магистру.
«Если и в мечах ваших такое железо, то немного вы ими сделаете».
Он улыбнулся, довольный собой, а духовные и светские особы даже поднялись со своих мест и толпой сбежались к великому магистру. Потом они стали передавать друг другу свернутый в трубку тесак, но все молчали, так как сердца у них сжались при виде такой силы.
«Клянусь головой святого Либерия!» — воскликнул в конце концов магистр. «У вас, рыцарь, железные руки!»
А граф Бургундский прибавил:
«Из лучшего железа, чем это! Так свернул тесак, точно он восковой!
Даже не покраснел, и жилы у него не вздулись!» — воскликнул один из меченосцев.
«Народ наш, — отвечал Павало, — простой. Он не знает такого богатства, какое я вижу здесь, но зато крепок».
Тут подошли к нему французские и итальянские рыцари и стали говорить с ним на звонких своих языках, о которых старик Матько говорил, что это похоже на то, как если бы кто-нибудь стучал оловянной посудой. Они дивились его силе, а он с ними чокался и отвечал: «У нас на пирах часто такие вещи делают, а бывает, что тесак поменьше, так его и девушка какая-нибудь свернет». Но немцам, которые любили хвастаться перед гостями своим ростом и силой, было стыдно, а кроме того, брала их злость. И потому старик Гельфенштейн стал кричать через весь стол:
«Это для нас позор! Брат Арнольд фон Баден, покажи, что и наши кости не из церковных свечей сделаны! Дайте ему тесак!»
Слуги тотчас принесли тесак и положили его перед Арнольдом. Но тот, потому ли, что его смутил вид стольких свидетелей, потому ли, что силы в пальцах у него действительно было меньше, чем у Павалы, Как бы то ни было, он, правда, согнул тесак до половины, но свернуть его трубкой не мог. И вот ни один из иностранных гостей, которым не раз перед тем меченосцы шептали, что зимой настанет война с королем Егелой, ни один из них крепко призадумался и вспомнил в этот миг, что зима в тех странах очень сурова, и что лучше, пожалуй, вернуться, пока не поздно, под более нежное небо в родной замок. И во всем этом было удивительно то, что подобные мысли стали им приходить в голову в июле, во время прекрасной погоды и даже зноя. Глава 14. В Плоцке Збышка и Матько не застали никого из двора, так как князь с княгиней и всеми детьми уехали в гости в Черск, куда их пригласила княгиня Анна Данута. О Егенке узнали они от епископа, что она собиралась остаться в Спыхове при Юранде до самой его смерти. Известия эти им были на руку, так как и сами они хотели ехать в Спыхов. Матько при этом очень восхвалял доброту Егенки. Она, дескать, предпочла отправиться к умирающему человеку, который не был даже ее родственником, нежели на черские празднества, на которых не могло быть недостатка в танцах и разных удовольствиях.
«Может быть, она сделала это и для того, чтобы не разъехаться с нами?» — говорил старый рыцарь. «Я не видел ее давно уже и рад буду повидаться, потому что знаю, что и она меня любит. Выросла, должно быть, девка. Небось, еще лучше, чем раньше была».
А Збышка сказал: «Она очень изменилась. Она всегда была хороша, но я помнил ее простой девушкой, а теперь ей прямо хоть в королевские покои идти».
«Неужели так изменилась?» «Положим. Ведь эти ястржемцы из Гожелец — род старый и славный».
Наступило молчание. Потом старый рыцарь снова заговорил.
«Наверное, так и будет, как я тебе говорил. Ей захочется взгожелицы».
«Мне и то странно было, что она оттуда уехала».
«Она хотела присмотреть за больным аббатом, за которым настоящего ухода не было. Кроме того, она боялась Чтана и Велька, а я сам сказал ей, что братьям без нее будет безопаснее, нежели при ней».
«Правильно. На сирот они не могли напасть». Матько задумался.
«Только боюсь, не отомстили ли они там мне за то, что я ее увез. Одному Богу известно, осталось ли хоть что-нибудь от богданца. И не знаю, смогу ли от них защититься, когда вернусь. Они, ребята, молодые и сильные, а я стар».
«Ну уж это вы говорите тому, кто вас не знает», — отвечал Збышка. И в самом деле, Матько говорил это не совсем искренне. Ему нужно было другое, но сперва он только махнул рукой.
«Кабы я не хворал в Мальборге, тогда еще туда-сюда», — сказал он. «Но об этом мы поговорим в Спыхове».
И на другой же день, переночевав в Плоцке, они направились к Спыхову. Дни были ясные, дорога сухая, легкая, к тому же безопасная, потому что ввиду последних переговоров меченосцы прекратили разбой на границе. Впрочем, рыцари принадлежали к таким путникам, перед которыми и разбойнику лучше издали поклониться, чем их задеть. Поэтому дорога проходила спокойно, и на пятый день по отъезде из Плоцка они рано утром без труда достигли Спыхова. Егенка, которая была привязана к Матьке как самому близкому другу на свете, встретила его точно отца родного. А он, хоть и не могли его растрогать какие-нибудь пустяки, был все же взволнован лаской доброй девушки. И когда немного спустя Збышка расспросил о Юранде, пошел сам к нему и к своему гробику, старый рыцарь глубоко вздохнул и сказал:
«Ну, кого Господь хотел взять, того взял, а кого хотел оставить, того оставил. Но я так думаю, что теперь кончены наши мытарства и скитания по разным трущобам и дебрям».
И, помолчав, он прибавил:
«Эх, где только не носил нас Господь Бог за последние годы!»
«Но рука Господня хранила вас», — отвечала Егенка.
«Правда, что хранила, но, по правде сказать, все-таки пора уж домой».
«Нам надо остаться здесь, пока Юрант не умер», — сказала девушка.
«А каков он?»
«Смотрит вверх и смеется. Должно быть, уж рай видит, а в нем Данусю».
«Ухаживаешь за ним?»
«Ухаживаю. Да Аксен Сколеп говорит, что уж ангелы скоро его на свое попечение примут. Вчера ключница здешняя двоих видела».
«Говорят, — сказал на это Матько, — что шляхтичу подобает умереть на поле битвы. Но так умирать, как Юрант, хорошо и на постели».
«Не ест ничего, не пьет. Все только смеется», — сказала Егенка.
«Пойдем к нему. Сбышка тоже должно быть там».
Но Сбышка недолго побыл у Юранда, который никого не узнавал, и пошел в подземелье к гробу Дануси. Там пробыл он до тех пор, пока старый Талима не пришел искать его, чтобы позвать завтракать. Уходя, при свете факела Сбышка заметил, что весь гроб покрыт веночками из чабера и ноготков, а чисто выметенный вокруг гроба пол посыпан аиром и липовым цветом, издававшим медовый запах. И при виде этого зрелища сердце юноша преисполнилось благодарности, и он спросил:
«Кто это так украшает гробик?» «Панна из Гожелиц», — отвечал Талима.
Молодой рыцарь не ответил на это ничего, но немного спустя, увидев Егенку, он неожиданно упал к ее ногам и, обняв колени, ее воскликнул:
«Да вознаградит тебя Бог за твою доброту и за цветы на Данусином гробике!»
И, сказав это, он горько заплакал, а она обняла руками его голову, как сестра, которая хочет приласкать огорченного брата, и сказала:
«Ой, милый Сбышка, я хотела бы еще больше тебя утешить».
И из глаз ее тоже покатились частые слезы. Глава 15. Юрант умер несколько дней спустя. Целую неделю совершал Ксен Сколеп службы над его телом, которое совсем не разлагалось, в чем все усматривали чудо Божье, и целую неделю Спыхов был полон гостей. Потом наступило время тишины, какая всегда бывает на похоронах. Сбышка ходил в подземелье, а иногда в лес с арбалетом, из которого, впрочем, не стрелял. Так все ходил и ходил он точно в самозабвении, но однажды вечером пришел в комнату, где сидели с матькой и главой девушки, и внезапно сказал:
«Послушайте, что я скажу. Печаль никого не красит, а потому лучше вам возвращаться в Богданец из Гожелицы, нежели сидеть тут в печали».
Настало молчание, потому что все угадали, что разговор будет очень большого значения. И только через несколько времени Матько заговорил первый:
«Нам лучше, но и тебе тоже лучше».
Но Сбышка встряхнул своими белокурыми волосами.
«Нет», — сказал он, — «Бог даст, вернусь в Богданец и я. Но теперь надо мне собираться в другой путь».
«Эх!» — скричал Матько. «Я говорил, что конец, а выходит, что не конец. Побойся же ты Бога, Сбышка!
Ведь вы же знаете, что я дал обет».
«Так это и есть причина. Нет у тебя, Дануси, нет и обета. Смерть разрешила тебя от клятвы».
«Моя бы смерть меня разрешила, но не ее. Я клялся перед Богом рыцарской честью. Чего же вы хотите? Рыцарской честью!»
Каждое слово рыцарской чести производила на Матьку как бы волшебное действие. В жизни своей, кроме заповедей Божьих да церковных, он руководствовался немногими иными, но зато этими несколькими руководствовался неуклонно.
«Я тебе не говорю, чтобы ты не сдержал клятвы», — сказал он.
«А что же?»
«А то, что ты молод, и что времени у тебя на все хватит. Поезжай теперь с нами, отдохнешь, от горя и скорби оправишься, а там и поедешь, куда захочешь».
«Ну так я вам скажу, как на исповеди», — отвечал Збышка. «Езжу я, сами видите, куда надо. Говорю с вами, ем и пью, как каждый человек. Но по совести говорю, что внутри себя, в душе, не знаю, что делать. Одна грусть во мне, одно горе, да горькие слезы так сами из глаз и катятся».
«Так вот, тебе между чужими и будет всего хуже».
«Нет», — сказал Збышка, — «Бог видит, в Богданце я совсем зачахну. Уж если я вам говорю, что не могу, значит, не могу. Мне война нужна. В бою легче забыть. Чувствую, что как только исполню обет, так смогу сказать той душе святой: я все сделал, что обещал тебе, и тогда она меня оставит, а до тех пор нет. В Богданце вы меня и на веревке не удержите».
После этих слов в комнате стало тихо, так что слышно было, как у потолка жужжат мухи.
«Чем ему чахнуть в Богданце? Пусть лучше едет», — сказала, наконец, Егенка.
Матько заложил обе руки за голову, как делал всегда в минуты большой озабоченности. Потом тяжело вздохнул и сказал:
«Эх, Господи, Боже ты мой!»
Егенка же продолжала:
«Збышка, но ты поклянись, что если Господь сохранит тебя, то ты не останешься здесь, а вернешься к нам».
«Отчего же мне не вернуться? Конечно, мимо Спыхова не проеду, но здесь совсем не останусь».
«Дело в том», — продолжала девушка тихим голосом, «что если тебя заботит гробик, так мы отвезем его в Кшесню».
«Егуся!» — взволнованно вскричал Збышка и в порыве восторга и благодарности упал к ее ногам. Глава 16. Старый рыцарь во что бы то ни стало хотел сопровождать племянника к войскам князя Витольда, но тот не дал ему даже говорить об этом. Он во что бы то ни стало хотел ехать один, без обоза, с тремя только вооруженными слугами, из которых один должен был вести съестные припасы, другой — оружие и одежду, а третий — медвежьи шкуры для спанья. Напрасно Егенка и Матько умоляли его взять с собой хоть главу, как оруженосца испытанной силы и верности. Збышка уперся и не хотел, говоря, что ему надо забыть о том горе, которое его точит, а присутствие оруженосца напоминало бы ему обо всем, что было и прошло. Но еще до его отъезда происходили важные совещания о том, что делать со Спыховым. Матько советовал это имение продать. Он говорил, что это земля несчастная, которая никому не принесла ничего, кроме горя и несчастья. В Спыхове было много всякого богатства, начиная от денег и кончая оружием, лошадьми, одеждой, кожухами, дорогими шкурами, драгоценной утварью и стадами. Поэтому Матьке в душе хотелось этим богатством поддержать богданец, который был ему милее всех других земель. Долго совещались об этом, но Збышка ни за что не хотел согласиться на продажу.
«Как же я могу?» — говорил он. «Продавать кости Юранда? Так ли я должен отплатить ему за те благодеяния, которыми он меня осыпал?»
«Мы обещали тебе взять гробик Дануси», — отвечал Матько. «Можем взять и тело Юранда».
«Он тут с предками, а без предков ему в Кшесне будет скучно.
Если вы возьмете Данусю, он тут останется вдали от дочери. Возьмете и его, тут предки одни останутся.
А ты-то забыл, что Юрант в раю каждый день всех видит? А ведь отец Колеб говорит, что он в раю, — отвечал старый рыцарь.
Но ксёнц Колеб, который был на стороне Збышки, сказал, «Душа в раю, но тело на земле до самого дня страшного суда». Матько слегка призадумался и, следуя за ходом своих мыслей, прибавил.
«Верно. Там Юрант разве только того не увидит, кто осужден. Тут уж ничего не поделаешь».
«Что там толковать о суде Божьем?» — отвечал Збышка. «Но и того не дай Бог, чтобы над святыми останками этими жил человек. Лучше всех здесь оставить. А Спыхова я не продам, хотя бы мне за него целое княжество давали».
После этих слов Матько уже знал, что тут ничего не поделаешь, потому что знал упорство племянника и в глубине души восхищался им, как и всем, что касалось Збышки. И он сказал, подумав,
«Правда против меня говорит этот парень, но в том, что говорит, прав».
И он расстроился, потому что все-таки не знал, что делать. Но и Генка, которая до сих пор молчала, выступила с новым советом.
«Если бы можно было найти честного человека, который тут всем заведовал бы, или взял бы Спыхов в аренду, то не было бы у вас никаких забот, а деньги вы получали бы. Может быть, Талима? Он стар и больше понимает в войне, чем в хозяйстве. Но если не он, так, может быть, вы, отец Колеб?»
«Милая панна», — отвечал ксёнц Колеб,
«оба мы с Талимой ищем земли, да не той, по которой ходить, а той, которая нас покроет».
И, сказав это, он обратился к Талиме.
«Верно, старик».
Талима приложил руку к острому своему уху и спросил
«Что?».
А когда ему повторили громче, в чем дело, он сказал
«Святая истина! Не гожусь я хозяйничать! Топор пашет глубже, чем плуг! Вот за пана и дочку его я бы еще рад отомстить!»
И он вытянул вперед худые, но жилистые руки с искривленными, как когти хищной птицы, пальцами и, поворачивая седую, похожую на волчью голову, в сторону Матьки Збышки, прибавил.
«На немцев возьмите меня, ваша милость! Вот это мое дело!»
И он был прав. Во много раз увеличил он богатство Юранда, но только при помощи войны и добычи, а не хозяйства. Тогда и Генка, которая во все время этого разговора обдумывала, что сказать, снова проговорила.
«Здесь нужен человек молодой и неробкий, потому что граница ордена рядом. Такой, я говорю, человек, который бы не только не прятался от немцев, но и сам искал бы их. Поэтому я так думаю, что, например, глава как раз подошел бы».
«Глядите-ка, как рассуждает!» — сказал Матько, у которого, несмотря на всю любовь к Егенке, никак не умещалось в голове, чтобы в таком деле могла принимать участие женщина, да еще девушка. Но чех встал со скамьи, на которой сидел, и сказал, «Бог видит, что я рад бы идти на войну с паном Збышкой. Мы уже вместе маленько поколотили немцев. Поколотили бы еще. Но если уж мне оставаться, так я бы остался здесь. Талима мне друг, он меня знает. Орденская граница близко. Так что ж из того? Посмотрим, кому раньше надоест соседство. Чем мне их бояться, пускай-ка они боятся меня. Не дай бог, чтобы я причинил вам убытки в хозяйстве и стал искать своей пользы. В этом панна за меня поручится. Она знает, что я бы лучше подох 100 раз, чем явиться мне к ней с грехом на совести.
В хозяйстве я знаю толк. Сгожелицек насмотрелся. Но я так думаю, что здесь надо больше хозяйничать топором да мечом, чем плугом. И все это мне очень по душе. Только что если... того... Если здесь остаться, тогда...
Что тогда? Спросил Збышка. Чего ты тянешь?
Глава очень смутился и продолжал, заикаясь.
Как уедет панна, так и все с ней уедут. Воевать ладно, хозяйничать тоже, но ежели одному, без всякой помощи, страсть, как мне было бы скучно здесь без панинки и без того, что это я хотел сказать. Панинка-то не одна ездила, значит, никто мне здесь не поможет. Не знаю.
Про что он толкует?
Умный вы человек, а ничего не поняли, отвечала Егенка.
А что?
Вместо ответа она обратилась к оруженосцу.
А если бы с тобой, например, Анулиса Цеховна осталась, ты бы выдержал?
В ответ чех грянулся к ее ногам, даже пыль поднялась с пола.
«Я бы с ней в аду выдержал!» — скричал он, обнимая ноги Егенки.
Збышка, услыхав это восклицание, с удивлением взглянул на оруженосца, потому что раньше ни о чем не знал и ни о чем не догадывался. Матько тоже дивился в душе тому, как много значит в людских делах женщина и как благодаря ей всякое дело может то удастся, а то и совсем пропасть.
«Бог милостив!» — пробормотал он. «Я-то уж до них не охотник!»
Однако Егенка, опять обратившись к главе, сказала.
«Но теперь нам только надо знать, выдержит ли с тобой Ануля?»
И она позвала Сыцеховну. Та вошла, видимо, зная или догадываясь, о чем идет речь. Как бы то ни было, она закрыла глаза рукой, а голову опустила так низко, что виден был только пробор ее светлых волос, которые казались еще светлее, освещенные падающим на них лучом солнца. Она сначала остановилась у притолоки, а потом, подбежав к Егенке, упала перед ней на колени и спрятала лицо в складках ее юбки. А чех встал на колени рядом с нею и сказал Егенке:
«Благословите нас, панна!»
Глава 17. На другой день настала минута отъезда Збышки. Сам он сидел высоко на боевом рослом коне, а свои окружали его. Егенка, стоя у стремени, молча подняла на юношу свои грустные голубые глаза, точно хотела вдоволь наглядеться на него перед разлукой. Матько с ксензом Колебом стояли у другого стремени, там же, где и оруженосец с Сыцеховной. Збышка поворачивал голову то в одну, то в другую сторону, обмениваясь с окружающими теми короткими словами, которые говорят обычно перед долгим путем. «Будьте здоровы, да хранит тебя Бог, пора, да, пора, пора». Он уже раньше простился со всеми, и с Егенкой, который обнял колени благодаря за доброту. Теперь же, когда смотрел он на нее с высокого рыцарского седла, ему хотелось сказать ей еще какое-нибудь доброе слово, потому что ее поднятые кверху глаза и лицо так явственно говорили ему: «Вернись». И сердце его наполнилось горячей признательностью, и как бы отвечая на эту немую речь, он сказал:
«Ягуся, ты мне как сестра родная, знай это. Больше ничего не скажу». «Знаю. Спасибо тебе. И о дяде помни, и ты помни».
«Вестима, вернусь, коли не погибну».
«Не погибай».
Уже однажды в Плотске, когда он заговорил о походе, она точно так же сказала ему: «Не погибай». Но теперь эти слова шли как будто еще глубже из души ее. И, может быть, для того, чтобы скрыть слезы, она наклонилась так, что голова ее на мгновение коснулась колена Збышки.
Между тем верховые слуги, стоя в воротах, совсем готовые в путь, запели. «Не пропадет золотое колечко, ворон его отнесет к ненаглядной».
«В путь!» — крикнул Збышка.
«В путь!»
«Спаси тебя, царица небесная!»
Застучали копыта по деревянному подъемному мосту. Один из коней протяжно заржал, другие громко зафыркали, и всадники тронулись. Егенка, Матько, Ксен, Сталима, Чех со своей невестой и те слуги, которые оставались в Пыхове, вышли на мост и смотрели вслед уезжающим. Ксен с Колеб долго осенял их крестным знаменем и, наконец, когда они скрылись за высокими зарослями, сказал:
«Под этим знаком никакая беда их не постигнет».
А Матько прибавил:
«Верно! Однако и то хорошо, что лошади фыркали».
Но и они недолго оставались в Спыхове. Через 2 недели старый рыцарь устроил все дела с Чехом, который остался арендатором имения, а сам во главе большого обоза, окруженного вооруженными слугами, направился с Егенкой в сторону Богданца. Не очень были довольны Талима и Ксен с Колеб, глядя на эти ваза, потому что, по правде сказать, Матько слегка ограбил Спыхов, но так как Збышка все управление доверил ему, то никто не посмел противиться. Впрочем, он взял бы еще больше, если бы его не сдерживала Егенка, с которой он по-настоящему ссорился, негодуя на бабий ум, но которую слушался почти во всем. Однако гроба Дануси они не взяли, потому что раз Спыхов не был продан, Збышка предпочел, чтобы она осталась с предками. Зато взяли множество денег и разного добра, по большей части награбленного в разные времена у немцев в боях, которые происходили у них с Юрандом. И вот Матько, поглядывая теперь на нагруженные, покрытые рогожами ваза, радовался при мысли, как он поддержит и устроит Богданец. Но радость эту отравляла опасение, что Збышка может быть убит. Однако, зная рыцарскую опытность юноши, старик не терял надежды, что племянник благополучно вернется назад, и он с наслаждением думал об этой минуте.
«Может быть, так было Богу угодно», — говорил он себе, — «чтобы Збышка сперва получил Спыхов, а потом Мочедол и все, что осталось после аббата. Только бы он вернулся благополучно, а уж я ему в Богданце выстрою славную крепостцу, а тогда посмотрим».
Тут вспомнилось ему, что Чтан из Рогова и Вильк из Бжазовой, наверное, встретят его не особенно ласково и что, пожалуй, придется с ними подраться. Но он по этому поводу не волновался, как не волнуется старый боевой конь, когда ему предстоит идти в битву. Здоровье к нему вернулось, он ощущал силу в костях и знал, что легко справится с этими забияками, правда, сильными, но не обладающими никаким рыцарским опытом. Правда, недавно он говорил Збышке совсем другое, но говорил это лишь для того, чтобы склонить юношу к возвращению в Богданец.
«Я щука, а не плотва», — думал он, — «пускай лучше близко ко мне не подходят».
Зато стало беспокоить его нечто иное. Збышка еще бог весть, когда вернется. Да и Егенку считает всего только сестрой. Ну, как девушка тоже смотрит на него, как на брата. Не захочет дожидаться его возвращения, которое еще то ли будет, то ли нет. Поэтому он обратился к ней и сказал:
«Слушай, Ягна, я не говорю о Чтане и Вильке, потому что это грубые мужики и тебе не пара. Ты теперь придворная дама? Конечно, ни Чтан и ни Вильк, но как ты полагаешь?»
«О чем вы спрашиваете?»
«Не выйдешь ли ты за кого-нибудь?»
«Я? Я пойду в монахини».
«Не болтай, что попало. А если Збышка вернется?»
Но она покачала головой. «Я пойду в монахини».
«Ну, а если он тебя полюбит?
если он тебя страсть как просить станет?»
В ответ на эти слова девушка повернула покрасневшее лицо к полю, но ветер, который дул как раз оттуда, принес Матьке тихий ответ.
«Тогда не пойду».